Друзья, добрый вечер! Мы все с большим удовольствием приветствуем в эфире сразу двух YouTube-каналов. Мы приветствуем всех, кто нас включил и смотрит в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. Мы приветствуем всех, кто нас смотрит в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. И это не запись, это не искусственный интеллект, это не привет из прошлого, это прямой эфир 1 января в четверг, как и всегда. Мы запланировали с Марком Фейгиным наш эфир, только, естественно, как всегда, жизнь и судьба сама вносит свои коррективы. Точно собирались говорить об одном, но будем это делать в более расширенном формате, поэтому прежде всего всем, кто к нам присоединился, друзья, самое время отрываться от салатов, самое время отрываться от шампанского, возвращаться в реальность. Мы всех поздравляем с Новым годом, мы всех рады приветствовать в 26-м году и благодарим за то, что и сегодня в том числе мы снова становимся частью вашего, наверное, какого-то семейного просмотра, потому что точно 1 января вряд ли можно себе представить другой график. Тем не менее, будем вас возвращать в политические реалии нашей жизни, поэтому не забывайте на старте оставить свой лайк, не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. В 26-м году это тоже ничего не изменилось, наоборот, только усугубилось, и еще больше и больше нужно нас поддерживать. Ну и, конечно, все ваши комментарии с и пожеланиями, и с какими-то теплыми словами в свете сегодняшних праздников, все это приветствуется. Ну и, конечно же, как всегда, Марк Фейгин будет вместе с нами. Он, кстати, сам настаивал 1 января провести эфир. Я говорю, да, может, не надо. Он говорит, нет, это же день рождения Степана Бандеры. Должны обязательно главные неонацисты Украины, ну и нам симпатизирующие в лице Марка Фейгина, собраться. Марк Захарович, добрый вечер, с Новым годом, рады вас видеть.
Приветствую, Алена, приветствую всех зрителей, разумеется, всех поздравляю с наступившим 2026 годом, со всеми прошедшими праздниками. Вдруг, если кто-то там отлучался, не смотрел наших эфиров, мы все равно еще раз вас готовы поздравить. Ну и, конечно, для нас праздник – это работа, это наши занятия, поэтому с этой точки зрения перерыв быть не должно. Поскольку, так сказать, и война не терпит пауз, и наша в связи с ней работа тоже должна быть непрерывной, как я всегда полагал. Ну, а сам я, так сказать, праздников длинных, если честно, положа руку на сердце, не очень люблю. Не очень понимаю, как люди могут не просыхать в течение там, 2 недель, это не мое. Но так или иначе, все равно зрители канала Фейгин Лайф, зрители канала Курбанова Лайф, CTX аккаунта Фейгин Лайф, и, конечно, телеграм-канал Фейгин Лайф. Я всех еще раз вас приветствую. Ну и обсудим сегодняшние новости.
Да, друзья, действительно, так уж повелось, что новости действительно есть. И это раньше когда-то можно было себе представить реальность, в которой рождественско-новогодние праздники ознаменовались прям большой долгой паузой. А сегодня у нас есть воскрешение. Мы с этого начнем, потому что это новость, которая заставляет улыбаться. Я уже не знаю, насколько там Марк Фейгин мог бы хотя бы как-то догадываться или вообще нет, но вы помните, что, в общем, мы, как и многие-многие украинцы, в свое время, на прошлой неделе, да, это случилось, мы узнали новость о том, что на фронте погиб Денис Капустин, лидер РДК, все, что нам сказали, да, и в пивидрон, который попал, в общем-то, в командира, который был на боевых позициях. Более того, уже как бы к дню сегодняшнему его уже успели и в церкви отпеть, вот в прямом смысле, то есть все торжество похоронное, оно состоялось. И сегодня потрясающая новость, вот на правду. Я не знаю, может быть, кто-то там подумает, ой, нас там опять обманули. Нет, вот меня прям улыбнуло. Значит, ГУР в компании с Денисом Капустиным заявили о провале спецслужб России. То есть было некое покушение, некий заказ на Дениса Капустина, как такого личного врага Путина. И в результате комплексной спецоперации ГУР, которая длилась более месяца, была сохранена и жизнь Дениса Капустина, и установлен круг лиц, заказчиков этого преступления, те, кто, значит, там хотели, чтобы командира ликвидировали. Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. Ну и на данный момент командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач. Это сказал командир спецподразделения Тимур, который занимался всем этим делом. Значит, Марк, какие были ваши эмоции, когда вы увидели сегодня новость о том, что Денис Капустин живой? И что это такое, когда мы вот переиграли российские спецслужбы, и, в общем, их спецоперация закончилась провалом?
Я хочу сразу сказать, что, конечно, естественно, я вообще не в курсе был ни одного, ни другого, ни его гибели, ни воскрешения. То есть в этом для меня не было никакой какой-то, так сказать, интриги в этом. Я, как и вы все, наверное, читаю публичную новость. Я скажу, что да, я написал замкомандира РДК, спросил какие-то детали. Он говорит, ну, нам не положено ничего говорить. Ну, если людям не положено по службе ничего говорить, что обсуждать? Это было в день, когда я узнал о гибели, значит, Дениса Капустина Вайтрекса. Ну, нет и нет. Ну, как бы, понимаете, какие бы по этому поводу не были инсинуации, но я воспринимаю так, не сказать про человека хорошего слова, когда он, если с ним такое случилось, если он погиб, погиб, да еще на фронте, он же не просто там объелся грибков. Я вот, как и все другие, это прокомментировал, вот. Ну, как говорится, жив, и слава богу, как, что тут сказать, он придет к нам в эфир, я надеюсь, сам что-нибудь расскажет. Не, ну, сейчас вряд ли ему положено, там, наверное, какие-то есть ограничения. Еще раз повторяю, у спецслужб там что-то все свое, я понятия не имею, как они... Мы, как бы, люди публичные, мы занимаемся совершенно другими вещами. Это я, честно говоря, даже иной раз не хочу вникать, то есть, ну... Можно было что-то там думать, не думать. Я ни о чем не думаю. Вот опубликована была эта новость. Ну, мы ее прокомментировали. Так же было, я вам напомню, с Аркадием Бабченко, которого тоже заказали. Вот. Нужно было для оперативных нужд его как бы изобразить убийство и чуть ли не труп там. Его почему над этим смеялись? Ну, погодите. Изобличили преступников. Да? Значит, ясно стало понятно, кто заказчик. В данном случае то же самое. Я подозреваю, что кого-то взяли, я подозреваю, что кого-то по поводу покушения на организацию убийства Дениса Капустина, видимо, кого-то взяли. Нам не расскажут, не будут вникать в детали, понятно. Видимо, и деньги какие-то и так далее. То есть это, безусловно, ну, большой провал российских спецслужб. Но симптоматично другое. Вы знаете, на не только Капустин, но и на некоторых других видных деятелей РДК покушения ведь были неоднократно. Вот на того же Богданова. Вот. Его пытались убить несколько раз. И даже, по-моему, в этом 25-м году. Вот. Он тоже исчезал. Там была
исчезал,
да. Да, там была, это обсуждали, говорили, а что с ним, а как. Ну, опять же, никто ничего рассказывать не будет. Так не положено, да? Но мы предполагаем, что это не единственная попытка российских спецслужб, ну, просто убить людей, да, убить конкретно вот членов РДК, его командования и так далее. Ну, не только их, естественно, это же не ограничивается только РДК. Я думаю, и в отношении там и Легион Свободы России что-то происходит, и в других таких же комбатантов из числа россиян, которые воюют за Украину в составе ВСУ и так далее, наверное, это происходит. Ну вот, это, конечно, их провал. Безусловно, там кто-то получит сильно по шапке. Ну, не за полмиллиона им плевать. У них деньги, знаете, как у дурака махорки. Я не думаю, что там за деньги. А вот то, что это выглядит как полный идиотизм, конечно, потому что, ну, нам-то, повторяю, мы в данном случае не являемся частью какой-то игры. Мы комментируем то, что публично озвучено. Погиб, значит, это большое горе. Остался жив, большая радость. И с этой точки зрения для нас здесь нет. А вот те, кто вовлечены в это все непосредственно, да, там спецслужбы российские и их производная пропаганда и так далее, которая, значит, сальто-мортали по стенкам бегала, так сказать, радовалась, ну, для них тризна, конечно. Потому что в этом есть и некий символизм, что всех не убьете, всех не убьете. Кто-то еще воскреснет и еще вас туда отправит. Поэтому с этой точки зрения, конечно, хорошо, что Денис Капустин остался в живых. Разумеется, он занимается, знаете, не садоводством. Все равно он человек военный, занимается войной. Запорожское направление, насколько я понимаю, где воюют сейчас подразделения РДК. Все равно все это чревато, чем угодно. Но вот сегодня эта новость, конечно, можно считать ее радостной, потому что, ну, жив человек, слава богу.
Да, это же тоже какое-то начало года, это же тоже какое-то настроение, которое задается. Поэтому спецслужбы занимаются своим. ГУР, как и СБУ, за годы полномасштабной войны показали невероятный класс своих спецопераций. И если так было нужно, то нет сомнений, что это действительно все риски и все абсолютно оправдано. Поэтому мы будем ждать. Да, первый эфир Дениса Капустина. Я уверена, что сейчас его журналисты будут просто разрывать на части. Это очень интересно, получить какие-то детали. Но на этом хорошие новости или положительные какие-то события не заканчиваются. Конечно, самый жирный жир – это то, что связано, друзья. Я напомню, что в конце прошлого года, 25-го, Украина Украина напала на Российскую Федерацию. Как сказал один очень известный эксперт, которого, к счастью, уже практически невозможно увидеть в Украине из-за санкций, значит, мы не просто напали на дачу Путина, мы напали на спецобъект ядерной триады. Тайный бункер, о котором не знал никто. И так интересно, что это вот, ну, было в 25-м году, да, буквально как, когда во вторник-среду это было заявлено, к четвергу, значит, все распогодилось. Значит, сам Дональд Трамп сделал перепубликацию у себя в социальных сетях поста с названием статьи в «Нью-Йорк-Пост», где сказано о том, что громкое заявление Путина об атаке показывает, что именно Россия мешает миру. Если очень кратко, суперкратко, да, то ЦРУ установило, что действительно была атака дронов, но на тот объект, который уже подвергался атаке, он как бы, ну, по ходу следования определенного маршрута, никто не нападал ни на какую резиденцию Путина. Единственное, что эта информация не опубликована там условно на сайте ЦРУ, это пересказано вот как раз и в материале The Wall Street Journal. То есть у нас получается, что никто никого не атаковал. И параллельно с этим сейчас я смотрю, что в России публикуют видео, Марк, передачи американцам обломков беспилотника, который, заявляет Россия, был нацелен на резиденцию Путина. Поэтому давайте разделим на две части. Первое. Что означает практически, ну, уже официальное опровержение самого факта покушения на бункер Путина, да, бомбили бункер? И что это за современная Россия, которая передает осколки беспилотника, значит, там, дрона американцев? Ну, вы же Россия, вам что надо? Согласие Дональда Трампа? Нет. Объявляйте ядерную войну, берите свои, значит, там, бомбардировщики, поднимайте воздух, или вы ждете, что нас там отшлепают американцы. Не кажется ли вам, что они дважды проиграли в одно и то же достаточно неплохой спецоперации?
Смотрите, ну, тут актер более масштабный, как вы понимаете. Это вам не с Капустиным, с попыткой его убийства. Это гораздо более масштабно. А тут вот даже, вот мы же это обсуждали прям по горячим следам. Вот, вот вернитесь вот на несколько эфиров, я от зрителей, не Алена, она по должности, что называется, следит за этим, у нее не забываются такие вещи. А у зрителей иногда как-то возникает какая-то, знаете, аберрация в сознании, они вот сразу, ну да, конечно. Что... А тут я просто посмотрел, я смотрю, серьезно обсуждает. Ну, небезызвестный тип, которого мы не называем, значит, опять он серьезно говорит, да, почему нет, да. Могли по резиденции, значит, хотели, значит, тень бросить, вот это, Зеленский на Трампа хотел. Вот, ну, понимаете, это же насколько надо быть либо дебилом, либо вот зашкваренным настолько, чтобы вот так рассуждать. Но было очевидно, что это фейк. Почему? Дело не в деталях. Я уже сказал, детали могли быть любыми. Ну, очевидно, американцы легко это проверяют, у них спутники, у них средств слежения и так далее. Во-вторых, ну давайте так, ну все дроны, которые летят, безусловно, контролируются в той или иной степени, опосредованно американцами. Все, что Украина запускает, все это, ну повторяю, средства радиоразведки, целенаведение и так далее. Ну что, украинцы представили, да вот у нас все, вот куда все летело. Вот бумажки, вот карты, вот все, вот компьютеры, вот навигация, телеметрия. Смотри, все. И так ясно было. Это было ясно. Еще и потому, что, вот смотрите, ведь вот мы говорим о том, что в рамках этой войны, в принципе, можно все. Почему ты изображаешь такой ужас-ужас, видите ли, на резиденцию Путина? Так он своими резиденциями считает всю страну. Он, как маркиз Карабас, владеет всей Россией. Куда ни посри, везде выяснится, что это либо резиденция, либо маркиз Карабас. Помните, котик бежит и говорит всем. Значит, в известном произведении Шарля Перро про кот в сапогах, что это, говорит, все маркиз Карабас. Скажите, что это маркиз Карабас. Я это маркиз Карабас. Ты куда ни попади, в принципе, будет считаться, что ты попал во владение маркиза Карабаса-Путина. Понимаете? Это вообще не аргумент для того, чтобы обидеться и изображать. Мы теперь вот в этих переговорах не участвуем, мы теперь повысим наши требования. Ну, понятно, какие. Отсылка будет на четыре области, денацификация, демилитаризация. А, ну, раз так, то мы вот так. Что шито белыми нитками, очевидно, что вы и не хотели договариваться никогда. Вы не приняли ни одного предложения в ваш адрес. Но и здесь они обосрались. Почему? Ну, потому что выдумывать всегда сложно. Вот придумывать, для этого креатив какой-то нужен и так далее. Дело даже не в деталях, что легко проверяется. Повторяю, в этом случае, когда говорят о дронах, конкретной атаке, это все легко проверять. Куда направлялись дроны, где их сбивали, если сбивали, куда они дальше полетели, или обратно там, не знаю, вернулись. Это все легко проверяемо. Это невозможно вкрутить то, чего нет, понимаете? Так не бывает. Ну, не бывает просто, и все. Тем не менее, они на это идут. Почему они на это идут? Ну, потому что в конечном итоге им важно... реакция собственная, которая, значит, корреспондируется туда. Можно передавать обломки дронов, а в чем они, а что должны доказать? То, что дроны летают на территории России? Да, вы знаете, дроны летают на территории России. Конечно. Что это доказывает? Что они вот карту опубликовали, там вот эти вот эти стрелы. И что вы этим хотите сказать? Ну, повторяю, даже если бы, чего нет, дроны летели на резиденцию Путина на Валдае, что это меняет? Вы не хотите договариваться о мире, чтобы дроны больше не летали? Вы не хотите добиться просто прекращения огня в воздухе, что вам 100 раз предлагали, чтобы дроны ни туда, ни сюда не летали? Ни в Украину, ни из Украины в Россию. Почему вы это отвергли? Может быть, вам насрать на то, что они летают на кого-то, а для вас имеет значение только на резиденцию на Валдае? Или же на самом деле вам вообще на все наплевать, и вы просто хотите продолжать войну? Ну, скорее второе. Скорее второе. Вот. А всегда витает над этим такой, знаете, флёр того, что есть некое табу. Что Путина ни-ни. Что его ни в коем случае нельзя атаковать. Вот договорились. Простого человека убивай. Простого украинца, типа. Простого россиянина. А вот, ну, там, неважно, гражданский, военный объект, какие там, неважно. А типа Путина нельзя, и что, Зеленского нельзя? Ну, во-первых, я очень хорошо помню цикл статей, как в 22-м году там чуть ли не 100 покушений было на Зеленского. Попыток прерваны, и там даже прорывались какие-то кадыровцы в центр города для того, чтобы атаковать его резиденцию. Ну, в общем, черти что было. Я так и не понимаю, в отношении Зеленского это действует или это не действует? Ну, я уже не говорю о том, что уже попадания были и на Банковую, и в МИД Украины попадали, и в другие учреждения попадали. Не, ну хорошо, а остров Гуровский попадали или нет?
Конечно.
Там целое здание снесли, по-моему. Ну, там верхние этажи. Ну, я... Неважно. То есть, получается, можно из всего, да? Ты живешь в Москве же вроде, Путин. Причем это Валдай. Это законная цель. То есть, исходит ли из того, что как бы это предлог для того, чтобы обидеться и дать себе повод выйти из мирных соглашений? Так это же глупость. Ты же, наоборот, должен стремиться к миру, прекратить это все как можно быстрее, если ты хочешь прекращения. Да, мы хотим прекращения войны. Это относит нас к моей же концепции, которую я говорил, что все притворно, все ненастоящее. Никакого мира они не хотят. Мира не было в 25-м году, его не будет в 26-м, пока не изменится стратегия самого Вашингтона. Да, Трамп чувствует себя неуклюже. Он же несколько фраз сказал, ну да, дом Путина нельзя атаковать. А теперь нужно перепечатывать Нью-Йорк Поста, значит, публикации у себя в True Social, видимо, да, значит, о том, что, ну, нет, ну, как бы там криво все, все очень криво. Так сделай выводы. Какие проблемы? Дай сейчас томагавки и скажи, так что же, если мы поверили, что атаковали вашу резиденцию, так пусть это уже произойдет, если это фейковая новость. И тогда мы будем реагировать на настоящую новость. О том, что ракеты томагавки прилетели на Валдай, Спасскую башню Кремля, в Новоогарёво и в другие такие же места. Ну, хоть не обидно будет, раз уже мы проставились под то, что ты, вот, бедный и несчастный, мог пострадать. Так должен среагировать нормальный политик. Ты не хочешь мира, ты хочешь, так сказать, продолжения войны, ну, дай возможность обладать такими же ресурсами Украине, паритетно, как и Москва, для того, чтобы вы тогда обмениваетесь ударами. Ты же грозишь, что ты ответишь за несуществующий удар по Валдаю, по Украине. Ну, чем? Орешником, херешником. А почему Украина-то не может этого сделать? Я вот так все вот... Вот как себя не ставь на место Трампа? Ну, говорят, на себе не показывай, или там, сказать, будешь, тогда будешь себя ставить на чужое место. Но, в принципе, где логика здесь? Хоть капли ее. То есть пусть будет все паритетно. Ну да, невозможно остановить Москву в ее ударах по территории Украины. Почему надо Украину сдерживать в ударах по территории России и не давать ей средства для того, чтобы производить аналогичные, зеркальные такие же удары? И тогда, когда это все уравняется, и когда, ну, действительно, может быть, и прилетит и на Валдай, и никто же не отрицает, что такое возможно. А почему это невозможно? Так ты прекрати войну, и этого ничего не будет. И все закончится сразу. Почему Москва это делает? Во-первых, она не хочет поссориться с Трампом. Раз. То есть они не хотят мира никакого, не хотят принимать участие в мирном процессе, но Трамп им нужен. Там для этого много предпосылок. Сейчас уже и так все ясно, да? Что обсуждать? Там все вместе. От денег до, значит, вот это вот. А второе, они не хотят, чтобы все-таки томагавки-то дали. Так ты себя обиженку изображаешь, да? Ну что, не давайте им больше ракет. Случайно ли Ушаков сказал, что Трамп сказал, правильно мы им не дали томагавки, а то ведь они херакнули куда бы посерьезнее и другим средством, понимаете? То есть это больно. Как мы говорим, ободок шипит, шипит ободок. То есть получается, есть средства, которые очень болезненные, которые они не хотят, чтобы к ним прилетели. Ну, вывод-то мы такой делаем, раз они так болезненно реагируют. Это они тоже хотят, чтобы не дошло до этого, до передачи таких средств, ну или новых санкций, там, вот всего комплекса мер. Там, торговый эмбарго уже, оно уже устало ждать себя, чтобы на Россию наложить полный торговый эмбарго. Сколько, еще 10 лет надо провоевать? Ну и, возможно, они хотят, чтобы мирный процесс изображался, продолжался, чтобы они не выглядели совсем уж агрессорами. Прям такими зверями, понимаете, что, которые вообще мира не хотят и готовы еще миллион угробить и два. Ну, вроде как щекотит, вот немножко вот как бы вот свербит от этого. Возможно, это чисто, это не самый главный аргумент, но все-таки они же все время должны раз за разом говорить, мы-то за мир, мы-то за мир. Это Украина не хочет, это они не хотят. Они хотят воевать. Ну, мы всегда скажем, схерали, вообще говоря, потому что война-то идет на территории Украины. Но это никого не интересует. И поэтому им как бы вот это миротворческое начало надо хоть как-то изображать. Ну, хоть каким-нибудь образом. Чтобы везде выступать таким вот резонером, что вот ну нет, ну почему? Мы же хотим. Вот. Но по сути ничего не происходит. Поэтому в этой ситуации, безусловно, было очевидно, что никакого удара по резиденции в этой Валдае не было. Это было очевидно, это было ясно. И это исходит из логики поведения России, Путина и так далее все время, всегда. Они всегда врут, открывают рот и врут. Открывают рот и врут, понимаете? Всегда, вечно. Ну, я уж не говорю про то, что сначала, до этого заявления Лаврова, там они показывали совершенно другую картину атаки украинских дронов на территории Российской Федерации, а потом корректировали по ходу. Ну, там, конечно, еще в Новгородскую область что-то летело. Больше летело, не так летело. Вот. У меня просто еще один вопрос относительно всей этой достоверной информации, текущей, которую они дают. А где Коношенков? Не, ну просто вот раньше мы видели этого клоуна. Значит, невозмутимое лицо, как я говорил, у такого человека секса нет. Ну хорошо, где Коношенков? Он в Сумах учился, он училище какое-то заканчивал, в Сумах, по-моему. Поправьте меня, по-моему, в Сумах учился чувак. Коношенков, где Коношенков? А что он нам не рассказывает? Вы же, представьте, Минобороны должен постоянно сводку давать.
Так стал автором этой новости Лавров, министр иностранных дел. Это странно.
А это что, это его компетенция, что ли? Тоже интересно, правда? Вроде как военные должны об этом. Или сам лично Лавров в зенитных установках сидит там или с панцирями управляет и сбивает эти дроны над резиденцией в Валдае. Ну, я утрирую, но тем не менее. Выглядит все как вот алло, пупс, скажи, что меня атаковали. Пора заканчивать херню. Хочу отдыхать. Вот так приблизительно. А и Лавров, значит, как это лошадиная чебурашка выскочил и, значит, начал эту херню мести. Ну, как бы в общем и целом последствия должны быть следующими. Что, ну, если вот вы так себя ведете, обманываете, хитрите, выворачиваетесь, ну, тогда, наверное, надо дать Украине то, что она просит. И снова пригласить вас за стол переговоров. Но это ровно то, о чем я много раз говорил. Через вот это защемление можно добиться другого отношения. Не сразу они побегут на переговоры и на уступки будут готовы. Нет, это не будет сразу. Но если, так сказать, будет болезненно, то в какой-то момент станет понятно, что издержки слишком велики. И проще хотя бы, ну, что-то где-то как-то изобразить, пойти хоть на что-то, хоть на прекращение огня в воздухе или чего-то такого. Чтобы говорить, ну, вот же вы вот говорите, что мы мир не хотим, но мы же вот сделали, вот посмотрите. А так, когда над тобой не капает, ты можешь продолжать войну и постоянно визжать про то, что ты наступаешь, вот-вот завтра уже на Крещатике появишься. Ну, так, конечно, а что же, все изображают, всем хорошо. Я думаю, что у Трампа все-таки не так все просто. Вот мы говорим, что Трамп просто обычный союзник Путина, и ему наплевать на все. Я не думаю так. Многие эксперты, серьезные эксперты, я ничего не хочу сказать, что они говорят, что Трампу, ну, в общем, все фиолетово. Я не думаю, что так фиолетово. Я думаю, вкупе тех проблем, которые он испытывает и от публикации файлов Эпштейна, и от предстоящих выборов, на которые влияют файлы Эпштейна, в ноябре они, ой, как неизвестно, могут закончиться для него. И самым негативным и неприятным образом, а до ноября рукой подать, там с лета уже кампания начнется активная. Она раньше начнется, но она активная начнется. То я как бы не считаю, что он может игнорировать эти обстоятельства, продолжая подмахивать Путину, играя с ним в поддавки. У него ситуация будет меняться. Ну, посмотрим, как он сейчас будет из этого выворачиваться, из всего. По идее, он должен прямо заявить, а его будут журналисты спрашивать. Ты что, продолжаешь верить в этот фейк про фактический выход из переговорного процесса Москвы под предлогом вот этой атаки на резиденцию на Валдае? Что он будет отвечать? Ну, мы... ЦРУ-то твое, твой начальник там сидит, ты же его назначил. Что ж получается, что этот начальник врет тебе, что ли? Или вы играете не в ту игру? Ну, как бы надо определяться. Так что я не думаю, что у Трампа здесь более-менее как-то завидное положение. Вот скажем так.
Мы немножко прервемся от новостей, непосредственно связанных с нами, хотя там есть еще, да, и про Донбасс, и про планы Путина, и не только. Но вы вспомнили про Трампа, и вы знаете, что очень кучно на Западе идут материалы, которые его касаются. Притом, значит, подвели итог Bloomberg, что за последние 15 месяцев Трамп с семьей увеличил свое состояние на 70%, то есть он становится из богатого, превращается в очень богатого человека. Сейчас капитал президентской семьи оценивается в 6,8, ну, почти 7 миллиардов долларов. То есть очень все неплохо. Криптовалюта и не только, это то, что позволило ему вырасти. Ну, то есть это много обсуждалось тоже и на фоне его взаимоотношений и с представителями ближневосточных стран. Но самый интересный материал написал The Wall Street Journal, где сказано, что Трамп демонстрирует признаки старения. То есть можно бесконечно рассказывать о том, что ты себя хорошо чувствуешь, у тебя чудесная генетика, но тебе 79 лет. И природа так или иначе, к сожалению, берет свое, как бы нам это не грустно было. И там описывается о том, как помощникам приходится очень громко говорить, потому что Дональд Трамп уже плохо слышит, ему там тяжело. Единственный спорт, которым он занимается, это гольф, но на фоне этого у него есть очень много вредных привычек в питании и не только. И все это, естественно, влияет на когнитивные его способности и не только. То есть то, чем он бесконечно догонял Джо Байдена, то сонный Байден, старый Байден. Это все, собственно, можно теперь сказать и про Трампа. Но это президент страны, самый могущественный, самый богатый, все еще страна номер один, с которой считаются, голос которой очень важен, именно поэтому ей отправляют обломки беспилотника. Он будет еще править США 3 года, он еще 3 года так или иначе будет влиять, ну, там, на какой-то переговорный процесс и все остальное. Что, Марк, прежде всего означает, что так много сейчас об этом начали говорить, да, то есть получается, что все больше и больше людей подмечает, экспертов, аналитиков его состояния. И что такое, когда, ну, пожилой человек, по сути, находится при правлении в такой критический момент для истории, потому что можно много говорить про российско-украинскую войну, а можно вспомнить прогнозы, которые говорят, что мы только находимся в прихожей, да, мы только заходим в Третью мировую, и никто еще не знает, что нас будет ждать впереди.
Ну, я так отвечу на этот вопрос более развернуто. Само по себе возраст в политике не является всеобъемлющим критерием. Вот я иногда слышу голоса, что вот нужно установить ценз, до которого должны политики принимать участие в выборах. Есть нижний порог, да, там 35 где-то лет, там чуть меньше, 31 год. В Америке 35, по-моему. Вот. Ну и, соответственно, должен быть верхний порог. Понимаете, с одной стороны, это справедливое требование, это соображение, но мир меняется, люди дольше живут. Даже пенсионный возраст почему-то находит, возможно, увеличивать. На Западе он там под 70 уже докатывается. Понимаете? Для мужчин, я имею в виду. То тут как бы ограничения, они, исходя из просто того, что вот это достиг какого-то порога и все. Порог придется увеличивать раз за разом, понимаете? Это сколько? Должно быть 60 лет или 70 лет, или 80 лет. Пока непонятно. Вряд ли на это пойдут. Другое дело, что, как говорится, не смейся, да, в стеклянном доме не кидайся мячиками металлическими, там, кирпичами. Вот он издевался над Байденом, а ведь возраст – это неумолимая вещь. Она касается всех. Она Даже тот, кто себя сейчас считает страшно молодым, поверьте, и это пройдет тоже, как написано в Экклезиасте. Все проходит, все проходит. Не смейтесь над возрастом, не смейтесь, не говорите о своем преимуществе, если вы исходите только из возраста. Никогда этого не делайте. Эта штука всех коснется, понимаете, сама по себе. Вот, Трамп как раз позволял себе издеваться над Байденом именно в силу возраста. Хотя там уместно говорить и о когнитивной способности, и тот воздух пожимал, и деменция, и все. Но думать, что ты, вступая в 80 лет, а в этом году, 26-м, исполняется 80 лет, что ты всегда будешь молодым, бодрым и так далее, а вот это тоже никогда не надо делать. Изображать из себя более здорового, чем ты есть. Зачем хорохориться, зачем молодиться, для чего? Ну, мужчине это не надо совсем. Он должен соответствовать. И если ты не соответствуешь, то это, ну, как бы, в общем, имманентная вещь, так сказать, с возрастом связанная. Ты слабее, ты менее концентрирован, тебе надо больше поспать. Ну, это объективные вещи в любом возрасте практически, там и в 60, и в 70, и в 80, и так далее. А Трамп ведь не высаживает, садовником не работает, или там, я не знаю, какие-нибудь библиотеки, где говорят, что они дольше всех живут. Не знаю, правда, нет ли. Вот. А ты занимаешься очень тревожной профессией, очень тяжелой. Ты самой болезненной профессией занимаешься. Ну, там по уровню стресса это горняк какой-нибудь там в забое, пожарный, военный. Это политик на таких уровнях. Это же не общественник, который, знаете, там канализацией занимается. А нет. Это все-таки уровень ответственности, который, кто бы что ни говорил, даже человек, не занимаясь ничем, все равно стресс лечит то алкоголем, то еще чем-то, то заедает, кстати. А вот, то еще что-нибудь. Ну, Трамп явно с большим очень лишним весом. Не то, что как у всех у нас там пару килограммов, все уже страдают. Ну, это все сказывается. И дальше он молодеть ведь не будет, Трамп. Пусть никто иллюзий не питает. Трамп будет стареть, будет замедляться. И решение неправильное будет принимать в связи с этим состоянием своим. То, что это подмечают уже все, и это видно уже, что называется, невооруженным глазом, публично видно, но это факт, это факт. И это будет точно влиять на все остальное. Хотя я хочу сказать, в одном он преуспевает, в одном его возраст не сказывается, это в его алчности, давайте честно говорить. Вот деньги, ну как рассуждают люди, ну куда, ну 9-й, 10-й, ну куда тебе 100, ну 6,5 миллиардов, 20,5 миллиардов, куда, ну ты сколько собираешься, это дети, да им хватит еще и внукам, и правнукам, зачем тебе это надо? Даже одеколон выпускать. Зачем это тебе надо? Ты ж президент. Это больше, чем 100 одеколонов. 1000 мемкоинов, там, я не знаю, любые инсайдерские доходы. В связи с инсайдерской торговлей, когда он 2 апреля объявил, и акции туда-сюда мелькали. Непонятно даже, кто заработал. Это еще пусть разбирается новый конгресс. Но вот он, видите, вот он такой человек. Он эквивалентом успеха видит не только политические достижения. Вот мы видели, как он зациклен на Нобелевской премии. А, ну нет Нобелевской премии, ну тогда я стану мультимиллиардером. Вот хочу и буду. Понимаете? И с этой точки зрения я бы сказал, что это его даже сильнее им руководит. Вот жажда, алчность вот такая, она сильнее им руководит. Она его направляет. Он про деньги, он про сделки, про вот это. И это даже его сильнее держит на плаву, чем вот эти сонные всякие доклады, выступления, походы на какие-то мероприятия общественные, там, от похорон до награждения и так далее. То есть у него глаза загораются, когда про деньги начинается разговор. Вот тут у него начинается прямо такое лихорадочное телодвижение, так сказать, в эту сторону. Вот, поэтому, да, мы увидим старого Трампа. Пусть никто не думает, потому что я помню, как нас полоскали тут всякого рода трамписты русскоязычные, которые говорили, что да что он там, он может пропахать во всех смыслах, как говорится. Вы его недооцениваете. Все мы оцениваем, все мы понимаем. Вот. Возраст он не тетка, он придет, придет, придет.
Безусловно. Ну и я напомню, что это все в контексте того, что сам Дональд Трамп и Америка отыгрывают не последнюю роль в судьбе Украины. Президент Зеленский и во время вчерашнего новогоднего обращения, ну и до этого, стало известно, что он заявил, что обсуждается с американским президентом присутствие американских военных в Украине. Звучит это максимально нереалистично, потому что мы с вами были свидетелями, как все начиналось с Макрона в 23-м году. Ну и как бы за два года вообще никто ни к чему не продвинулся. А сам Дональд Трамп множество раз рассказывал, как он гордится, что Америка на сегодняшний день ничего бесплатно, ничего просто так для Украины не делает. Тем не менее, ну вот заявление есть заявление. Президент Зеленский сказал, что вполне возможно какие-то и документы будут подписаны в январе. Как раз предполагается, что, возможно, это будет связано с гарантиями безопасности. Ну, а в целом The New York Times написала о том, что для того, чтобы захватить весь Донбасс, России нужно до 20 месяцев. Это так сходятся различные оценки военных, то можно, конечно, с этим спорить, но тем не менее. От 30 до 20 месяцев, вот приблизительно так сейчас это называется. То есть, по сути, с одной стороны, Россия может сказать, что у них есть еще время, не так долго, не годы, а там, полтора года для того, чтобы захватить Донбасс. С другой стороны, мы заинтересованы в том, чтобы вы сами прекрасно понимаете, Марк, война закончилась как можно скорее, были большие надежды на 25-й год, поэтому, когда говорят о неком присутствии военных, ну хорошо, давайте развивать эту мысль. То есть получается, что президент Зеленский же не сам это придумал, правда? Ему должен был Трамп об этом сказать, а еще он должен был сказать об этом Путину в тот момент или не в тот момент, когда Путин жаловался на удары по Валдаю. Насколько для вас реалистичны эти заявления? И учитывая, что я знаю, что вы скажете не насколько, так а зачем тогда их делать?
Не, абсолютно не насколько. Там я напомню, что коалиция желающих, так называемые вот разговоры о том, что британо-французские, нет, ну, британские говорили, что они готовы все это, да, но только после достижения мира. Это значит никогда. Потому что даже такого рода поведение, оно мотивирует Москву продолжать войну и ее не останавливать. Потому что если ее остановишь, сразу на территории Украины появятся иностранные войска. Ну, какой отсюда следует логический вывод для Путина? Ни в коем случае войну не останавливать, потому что все на той стадии, на которой ты остановил, конец. Там появятся иностранные войска, ты уже не сможешь возобновить войну. Но, во всяком случае, безболезненно возобновить. Уже понятно, тебе придется убивать британцев, французов, может, там американцев, во что я вообще не верю. При президенте Трампе американцы не появятся на территории Украины. Это мое, как бы, соображение, которое кто-то может с него оспаривать, но я пока не вижу никаких серьезных предпосылок. Для чего делаются эти заявления? Ну, для Европы они делаются для чего? Чтобы оправдаться. А что же, вот мы говорим, вы полтора года треплете, начиная со второй годовщины, это произошло в Париже, на вторую годовщину Макрон впервые заявил о том, что иностранный контингент, ну, часто французские или какие-то иные, могут появиться на территории Украины. И там не говорил, что после недостижения мира. Нет, нет. Там изначально говорил, что если, там условия называются, будут войска продвигаться российские интенсивнее в сторону, значит, центральной Украины, то тогда... Это является одним из условий, при котором, значит, эти войска могут появиться. И за полтора года ничего. Вот ничего. То есть вы никуда не продвинулись в этом вопросе. Бесконечные совещания с одного на другое и так далее, они же ничего ни к чему не привели. И, конечно, такие заявления делаются, равно как и Трампом иногда. Они делаются для того, чтобы продолжать немножко подогревать. Понимаете? Чтобы окончательно избиратель не остыл, общественное мнение не остыл, истеблишмент. Те, которые настаивают на помощи Украине, чтобы им давать, ну, бросать кости, что называется. Вот только для этого это делать, потому что, я еще раз подчеркиваю, для того, чтобы разместить контингент, ну, я не знаю, во Львове, я уж не говорю про Киев, там, еще какие-то города, для этого вообще не надо времени. Самолеты могут высадиться все в том же Жешеве. Для этого не так много нужно военно-транспортных самолетов, ну, чтобы высадить, допустим, 5000 контингент в сутки. Один день. И просто переехать на грузовиках на территорию Львова. Сколько на это надо времени? Предоставят им территорию соответствующую. Ну да, нужно будет немедленно сразу же запустить программу бесполетную над территорией размещения, дислокации этих контингентов. Ну если это, например, Львовская область, или там, не знаю, Тернополь, или Ивано-Франковск, я не знаю, ну где-то на западе Украины. Да? Ну сколько? Ну день, ну неделю. Вот эти разговоры про то, что да вы ничего не понимаете. На это уйдут месяцы. Какие нахрен месяцы? А для чего у вас силы быстрого реагирования есть? Вы экспедиционные силы размещаете. Те же французы, вон, французский иностранный регион, когда надо, собрались, мешки взяли в руки и через пару часов уже на месте в Африке. А что здесь должно измениться? Причина только одна. Они боятся Москвы, ее непосредственной реакции. А вдруг, а что, а если, а что будет? Ну вы сделаете, а потом посмотрите, что будет. Что касается Трампа, здесь вообще шансов никаких, потому что, ну, это профанация, запускаемая периодически окружением даже Трампа, для того, чтобы его обелить. Для того, чтобы сказать, вы вот не говорите, что вот он такой прямо вот за Москву. Вот я даже вижу иногда вот, ну, например, ладно, простой пример вам показываю. Открываю свой телефон. Открываю кремлевский телеграм-канал. Ну, он официальный, он со своей трактовкой, но он дает информацию, не буду его рекламировать, вы сами понимаете, почему. И вот там идет новость о том, как Дональд Трамп радовался, одобряя удары, значит, Украины по энергетическому сектору в России, по НПЗ. Ну, понятно, это его лично касается, он любит энергетику, ну, имеется в виду нефть, газ, там, туда-сюда. Он этому радовался, когда ему докладывали. Об этом тоже написала американская газета. Но это специальный слив, чтобы показать, что вот зачем вы говорите, что вот Трамп против ударов по, значит, российским объектам. Неправда. Он сам рад, что... Зачитываю эту новость, чтобы никто не говорил, что я голосую. Я не буду называть этот ресурс. Все и так его знают, все его читают, поскольку понятно. Президент США Дональд Трамп ранее в уходящем году, в 25-м, положительно отзывался об украинских ударах по энергетической инфраструктуре РФ, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Ну, понятно, чиновник администрации просто об этом им рассказывает. Его, Трамп администрации. Газета опубликовала большой материал о том, как, по данным ее собеседников, США при Трампе в уходящем году работали над темами, связанными с украинским урегулированием. В частности, по ее утверждению, в июне 25-го, группа сотрудников ЦРУ и армейских офицеров США – кавычки открывается, собралась, чтобы проработать более четкую украинскую кампанию по ударам по энергетической инфраструктуре. План заключался в том, чтобы сфокусироваться исключительно на НПЗ, причем на нефтехранилищах, а именно не на нефтехранилищах, а на самих заводах. Понимаете? Но это более чувствительный удар, потому что, ну, и переработка невозможна. Вот. Позже, по данным New York Times, глава ЦРУ Джон Рэдклифф обсудил эти удары с Трампом. По данным американских официальных лиц, Трамп положительно отозвался о той роли, которую сыграли США. Эти удары, как он объяснил Рэдклиффу, дали ему рычаг давления. Для чего эта новость сливается? Ну, скорее всего, ЦРУ ее и слила. Рэдклифф и дал эту, там, ну, его чиновники, информацию для прессы. Да, это обычная практика для американской прессы. Если кто ее понимает, это не как в других местах работает. Там обязательно для прессы такого рода инсайды, которые даются... Ну, чаще всего в интересах самой администрации. Чтобы показать, что вот почему вот вы говорите, что Трамп все время только в пользу Москвы играет с шайбой. Нет. То есть под этими словами надо предполагать, что и координировали, и помогали, и навигации, и цели, и какая-то, может, на месте какая-то помощь оказывалась, а бог его знает. Для того, чтобы как можно больше НПЗ пострадали в России. Понимаете? Это делается для того, чтобы обелить Трампа. Чтобы показать, что неправда, что он в одни ворота играет. Или в одну лузу, как ему, наверное, ближе. Он играет во много мест. Лунку. В этом. В гольфе лунки. Вот. То есть он вот, пожалуйста. И он вот такая же информация, когда сливается тоже Трамп, в принципе. Они обсуждают, а вдруг американские войска. Это делается исключительно для того, чтобы про Трампа не возникало однобокой, перекосоебенной вот этой информации, что он только за Москву и за Путина. Это только для этого делается. Потому что другим критерием является только практика. Вот ты сделай это, и тогда это можно будет оценить. А постоянно мелькающая то в одну, то в другую сторону информация, особенно от американских СМИ, она дезориентирует, но реальной картины не дает. Вот это, мне кажется, существенно. Поэтому для них, для всех очень важно оправдаться. Для них, для всех очень опасно выглядеть игроками, которые либо боятся откровенно Москвы, либо играют в ее пользу. Ну и в том и в другом случае это очень плохо для политиков, которые занимают свои должности.
Ну, я бы сказала, что, в принципе, политика Дональда Трампа, она очень сложно анализируется, потому что от бумажного тигра до того, чтобы обвинять в чем-то, конечно, Украину, но при этом снова возвращаться в хорошие отношения с Россией, это все может происходить, мы с вами были свидетелями, на одной неделе. Поэтому я верю, что он где-то может восхищаться и ударами по энергетике, но это ровным счетом ничего не означает. Как эксперты говорят, что даже то, что он перепечатал материал, где сказано, что Россия, скорее всего, сфальсифицировала удары, это тоже ничего не означает. Мы его увидим. Да, собственно, сейчас, наверное, все еще в таком праздничном угаре находится Дональд Трамп, имеет право. В Америке наступили каникулы.
Но он, в принципе, безответственный человек, давайте честно говорить. Для него как с гуси вода. Он завтра скажет, нет, это действительно были очень чувствительные удары, они были на самом деле. И что? И что? Но не для, я извиняюсь, что я перебиваю, но не для общественного мнения. Это все равно на выборах скажется.
Да. Мы были свидетелями, когда он поддерживал ничем не подтвержденную информацию про котлы, да, то есть, что находятся украинские военные в окружении, и ему было абсолютно все равно, что такое достоверность. Поэтому сейчас это тоже некое испытание для него, а что он скажет после того, как сам опубликовал или там ретвитнул материалы западной прессы. Узнаем это совсем скоро. Президент Зеленский и на завтра анонсирует какие-то важные события. По крайней мере, он говорил про внутриполитические. Также мы знаем, что собирается коалиция желающих, наша любименькая, и в 2026 году тоже, вот буквально на днях. Поэтому в ближайшие дни, друзья, как всегда, нам будет о чем снова поговорить и что проанализировать. Я лишь под завершение этого часа, нашего первого эфира в 2026 году, я вас призываю, естественно, оставить свой лайк, подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф, подписаться на YouTube-канал Курбанова Лайф. Мне кажется, что это самые идеальные символические такие действия в начале года, если вы этого еще не сделали, вот за то время, что вы вместе с нами. Ну, давайте будем считать, что тогда такое некое хорошее обнуление сегодняшнее дает вам возможность это сделать. Спасибо большое всем, кто нас смотрел в социальной сети X, в телеграм-канале Марка Фейгина. Напомним, что это те зрители, которые уже не имеют доступа к YouTube, что анонсировалось и раньше в России, вот теперь оно реализовано, но на 26-й год прогнозы еще хуже, что там вообще все будет перекрыто. Поэтому, друзья, для того, чтобы оставаться с нами на связи, я напоминаю, что все еще существует прекрасный механизм, который называется VPN. Возможно, уже там говорить о подарках в некотором смысле поздно, потому что главный такой большой новогодний праздник прошел, но никогда не поздно сделать себе персональный бытовой подарок для того, чтобы оставаться с нами на связи. Вот VPN в этом идеальный помощник.
Ну, мы каждый день об этом говорим. Это наша работа. Это не то, что мы там надоедаем вам этим. Просто огромное число людей, сейчас уже тысячи людей пользуются, чтобы вы понимали, Фейгин VPN, это тысячи счет идет. Ну, немного, конечно, но есть. Да? Это говорит о чем? О том, что это же идет от потребности. Люди пытаются решить, преодолеть проблему с доступом к информационным ресурсам. И для них ситуация все ухудшается. И в том числе для мессенджеров, пользование мессенджерами, это же тоже не выдумка. С VPN там WhatsApp работает, Telegram работает. А без него кое-где вообще не работает, кое-где через пень-колоду, кое-где, значит, сложно с аудиозвонками. Ну, еще раз повторяю, кто-то возразит, что можно любой выбрать VPN. Согласен, можно выбрать абсолютно любой VPN. Совершенно не обязательно выбирать Фейгин VPN. Но мы исходим из того, что все-таки неанонимная персонифицированная VPN – это определенный уровень доверия. То есть, если вы доверяете мне, доверяете нашим эфирам, доверяете всей нашей предшествующей работе, то... Да, выбор при прочих равных Фейгин VPN – это некая гарантия и вашей конфиденциальности, и безопасности, и качества. Это тоже очень важно. Мы с утра до ночи работаем над этим качеством, так сказать, для этого команда работает, целый суппорт. Вот, вы всегда, кстати, можете к ним обратиться 24/7, это очень терпеливые люди. Вот, писать им, если у вас какие-то сложности или вы что-то не понимаете. Так что другого пути нет. И мы, безусловно, вот кто-то скажет, ну, вы вот там все-таки плата и так далее – на эти деньги мы готовим следующий проект, который для вас же и направлен. Потому что, ну, даром ничего не бывает, к сожалению. Я вам должен с печалью об этом сказать, что ничего, ни один проект не запустится без денег. Поэтому есть на что тратить. Вот я бы так сказал, ну, вы сами увидите. Потому что это допиливается специалистами. Я не айтишник, вы сами понимаете. Моя задача – обеспечить внимание, обеспечить рекламу, создать условия. И самому, в общем, в известном смысле паразитировать на них, потому что если чем больше купит этот VPN, подпишутся на год или на месяц, ну так тем больше у меня будут смотреть, понимаете? Эфиров наши с Аленой Курбановой и другие эфиры просто будут смотреть. Ну, логика прямая, линейная, понимаете, она не другая. Поэтому, если вы еще не пользуетесь VPN или пользуетесь каким-то другим VPN, ну, опять же, вам решать. Вот, то я вам предлагаю все-таки подписаться на Фейгин VPN на год или на месяц. Как я уже говорил, это можно сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Ссылка есть в чате, где вы сейчас находитесь. Вы можете пройти по ней, вы можете на сайте посмотреть эту ссылку, вот страница которого сейчас публикуется, и просто-напросто подписаться, если вы из России это делаете. Если вы за границу, то еще проще. Вот, с картами, имеющими доступ к платежной системе Visa MasterCard, вы можете эту подписку осуществить с сайта, вот, ссылка на него находится в описании к этому видео, это Фейгин Life.net, вот, life.net. Там, в общем, напрямую просто нажали и вот подписались. Я все время рекомендую годичную ссылку, годичную подписку. Почему? Те, кто подписались на год, они вообще не переживают ни за что. У них все идет стабильно. Тут самое уязвимое место – это оплата. Вот. Почему? Потому что нам выворачиваться приходится каждую там, неделю, каждый месяц для того, чтобы, не дай бог, возможность оплаты из России, а вы знаете, она отрезана ввиду отсутствия платежных систем Visa MasterCard в РФ, чтобы вы могли оплачивать свое время. Когда вы за год заплатили, дальше деньги ушли, так сказать, за оплату за сервера и так далее, и все, и больше думать об этом не надо. Так что очень рекомендую годичную подписку. У меня все.
Да, друзья, самое главное, это то, что мы подчеркиваем, это возможность оставаться с нами на связи, в чем мы очень-очень заинтересованы, то, о чем говорит Марк Фегин. И заинтересованы, чтобы в субботу вечером вы снова пришли на наш формат, на нашу компанию, поэтому мы всех призываем и благодарим за то, что сегодня, вот 1 января, в первый день Нового года, вы в том числе оказались вместе с нами. Для нас это очень хороший такой знаковый сигнал о том, что наш зритель остается вместе с нами. Спасибо вам большое за это. Ну и увидимся совсем скоро. Марк, спасибо. И вам до встречи в субботу.
Спасибо, Алена. Спасибо всем зрителям канала Фейгин Лайф, канала Курбанова Лайф, сети X аккаунта Фейгин Лайф и телеграм-канала Фейгин Лайф, где шли прямые трансляции. Всем спасибо и до свидания.